Пройдя мимо паровой мельницы, Абай вышел на площадь и осмотрелся, намереваясь взять извозчика. Но площадь была пуста. Пришлось идти пешком. Улицы в городе иные, чем в Слободке. На них нет ни травинки. Абай с трудом шагал по глубокому рыхлому песку, который то и дело набивался в кибисы. Хорошо еще, что горячий воздух не шелохнет. Ветреные дни в Семипалатинске бушевали песчаные бури и пыльные вьюги, от которых туго приходилось пешеходам. Но и сейчас было нелегко. Только ступишь, а нога на полшага скользит назад, словно у коня, когда ему приходится месить глину. Спотевший и усталый Абай наконец вышел на Миркурбанскую улицу, почти сплошь застроенную деревянными домами. Она брала свое начало в центральной части города и тянулась через татарскую слободку. Абаю бросилась в глаза пестрота оконных ставен и наличников. Высокие ворота и крыши домов тоже были недавно покрашены масляной краской в синий, зеленый и желтый цвета. На Миркурбанской улице в угловом полукаменном домике и остановился у Данияра Кандыбаева Абиш со своей женою. Абай отворил калитку и вошел в чисто подметенный двор. Данияр Кандыбаев, образованный казах, служил переводчиком в Семипалатинской конторе Государственного банка. В те годы довольно часто можно было встретить молодых казахов, получивших подобно Данияру русское образование и носившие европейскую одежду. Они работали толмачами, то есть переводчиками, писарями, фельдшерами и ветеринарами. Семипалатинские казахи прозвали их каратаяками, чернопалочниками. 30 лет назад Абай, который охотно помогал учить по-русски казахских детей, привез маленького Данияра в город и определил в русско-киргизское училище. Школы этого типа русское правительство открывало еще в середине 19 века, чтобы подготовить из среды местного населения толмачей и мелких чиновников для губернских канцелярий. Данияра поместили в интернат вместе с его сверстниками-казахами, одели в удобную русскую одежду, дали чистую постель. Через несколько недель он уже превратился в старательного и благовоспитанного школьника. Никто не узнал бы в нем степного оборвыша, безродного сироту, которого по разверстке властей три мальчика с каждой волости доставили в город, хотя он и ревел всю дорогу, как верблюжонок. Пусть вначале ребятишки, а иной раз и их взрослые, не понимали своей пользы, но Абай всегда, где только мог, способствовал русскому обучению казахских мальчиков. Немало таких вот сирот, как Данияр, он пристроил в интернат. Многие из них уже окончили школу и теперь служили в канцеляриях, добром поминая Абая. Самалбек, Нурлан, Арманбек. Проучившись 6 лет, Данияр окончил 5-классное начальное училище и, не сказав никому ни слова, уехал в Ташкент вместе с товарищами, приезжавшими из Туркестана в Семипалатинск учиться. 2 года он прослужил в Ташкенте, а потом перебрался в Маргилан. Здесь он женился на Афтап и вместе с нею вернулся в Семипалатинск. Афтап отличалась от городских казашек, но не походила ни на татарку, ни на русскую женщину. Это и было понятно. Дочь мелкого лавочника, она родилась и выросла среди узбеков в далеком Маргилане. Скопленные в Туркестане сбережения позволили Данияру приобрести домик на Миркурбанской улице. Детей у молодоженов пока еще нет, и они живут во всех 4 комнатах верхнего и нижнего этажей втроем со своей пожилой служанкой Майсарой. Данияр и Афтап – редкая пара. Жена почти вдвое выше мужа, пышная, рослая, круглолицая женщина с истинно черными бровями и веселыми глазами выглядит красавицей рядом с низкорослым Данияром. Но и ему нельзя отказать, несмотря на оттопыренные уши и плоские веки, в известной привлекательности. Бледно-матовое лицо мужа, покрытое легким румянцем, кажется жене очень милым, а его хрупкая фигура удивительно изящной. А особенно довольна Афтаб веселым характером Данияра. Он кого угодно рассмешит до слез. Только послушайте его рассказ, как он обманом привез из Маргелана свое Афтаб, не знавшую ни казахов, ни русских, ни степи, ни сибирского города на Иртыше. За Абишем и Магиш, остановившимися в его доме, Данияр заботливо ухаживал. Сын уважаемого Абай-ага, образованный офицер, Абиш приходился ему младшим родственником. Но все это отнюдь не спасало молодых от шуток игривого хозяина. Вот и сегодня, после завтрака, Данияр сокрушенно сказал Магишу: «Ох, этот Абиш, и успел жениться, как уже утащил тебя в такую даль. Должно быть, расхваливал Алма-Ату как самый лучший город на земле. Знаю, знаю. Мы, каратаяки, умеем обманывать своих доверчивых жен». И он лукаво подмигнул Магишу. Абиш молчал, посмеиваясь и искоса поглядывая на заолевшие от смущения щеки жены. Он любил шутки и смех. А как же она, степная скромница, отнесется к веселой болтовне Данияра? А Магиш, преодолев робость, и тоже, посмеиваясь, ответила на шутку шуткой: «Вы лучше расскажите, Данияр-ага, как сами обманули Афтаб Женге?» Женге, невестка, почтительное обращение к жене старшего. «Расскажу, расскажу. Тем более, что Афтаб меня уже наказала. Бог благословил, и мы с Афтабжан поженились. Живем в Маргелане неплохо. У нас домик и сад, но я по ночам спать не могу. Все думаю, когда снова увижу Семипалатинский родную степь. Афтаб не сочувствует, но менять Маргелан на Семипалатинск не хочет. Зачем ей? Отец и мать рядом, над головой персики и абрикосы висят, журчит тарык, соловьи заливаются, цветы благоухают, в хаузе вода прозрачная. Это тебе не сарырка. Моя тоска по родной степи ей непонятна. Чего тосковать, когда кругом груши, виноград, яблоки и другие сладчайшие плоды в изобилии? А нужно сказать, любила их Афтаб, крепко любила. Подметил я это и решил сыграть на ее слабости. Сидим мы однажды под яблоней, и я говорю: «Ну что это за яблоки в Маргелане? Смотреть не хочется. Попал бы ты, благодатный семей. Сейчас там вот такие яблоки висят на деревьях, крупней арбуза. Ветви до земли гнутся, ствол не выдерживает, надвое раскалывается. А семипалатинский виноград, хусан, шаразит, 100 сортов, один слаще другого. А груши, а персики, положи в рот, тают как мед. И вот когда груш и персиков дошло, смотрю я на свою Афтаб». При этих словах Данияр обратил свой лукавый взор на жену, а она заливалась смехом, содрогаясь всем своим крупным телом. Смеялась и Магиш, но Абиш в глазах выступили слезы, а Данияр продолжал, как ни в чем не бывало: «Аромат! Весь город благоухает, весь в зеленых садах, на улицах розы цветут, вода в рынках только родниковая, прозрачная, как алмаз, соловьи словно булки летают, а поют, а глохнуть можно, не город, райский сад, а зеленых попугаев столько, и какие попугаи, сары аркинские, только они одни умеют рассказывать сказки, то ты на мэ 90 ночей подряд. Слушает моя Афтаб, и глаза у нее горят. Вижу, хочется ей попробовать диковинных семипалатинских плодов, яблок покрупнее арбузов, посмотреть райские сады и розы, как они цветут до 5-градусном морозе зимой», — вставил свое слово Абиш. «И благоухают летом в песчаный буран, когда на семипалатинских улицах караван может заблудиться». Магиш и Афтаб весело рассмеялись, но Данияр тем же серьезным тоном продолжал: «Смотрю, моя Афтаб начала колебаться. Я веду более решительное наступление. Поднимаю червивое яблоко, упавшее с дерева, и морщу нос. Разве это плоды? Вот сарыаркинские персики, те никогда не червивеют». Афтаб слушала, слушала и говорит: «Ну, давай поедем на твой семей». Весело закончил Данияр, подражая маргеланскому выговору. «А теперь, Магиш, расскажите, каким обманом везет вас Абиш в Алма-Ату?» Он еще не успел сочинить для меня такой сказки, какую вы придумали для Афтаба. А может быть и для нас, ответила находчивая Магиша. После завтрака Данияр ушел на службу. Абиш остался с молодыми женщинами и пожилой прислугой Майсарой. На досуге они начали обсуждать, чем заменить кемешек на голове Магиш. Майсара, прожившая свою юность в Казани и Уфе, хорошо знала наряды местных казашек и татарок. Она предложила каляпуш и желтую шаль. Каляпуш, расшитая жемчужным бисером, маленькая бархатная шапочка татарки. Абиш вспомнил о тахии, расшитой золотыми нитками и белой шелковой шали. Тахия, тюбетейка. Афтаб не согласилась с ним. Наконец все три женщины ушли в спальню и раскрыли огромные сундуки с нарядами Афтаб.
«Пусть Магиш нарядится и покажется Абишу», — посоветовала Майсара. «Тогда и выберет себе убор, какой ему понравится».
Магиш стала отказываться. Зачем устраивать смотрины? Она сама выберет, что ей больше по душе. Но Абиш и Афтаб запротестовали. Они оба желали вмешаться и показать собственный вкус. Абиш хотел, чтобы были видны волнистые черные с красноватым отливом косы Магиш. Он не хотел мириться с тем, чтобы кемешек скрывал ее красивые розовые ушки, белую нежную шейку. Пусть красота жены сияет, как полная луна, у всех на виду. Он не мог налюбоваться своей красавицей и нарадоваться своей любви. Магиш молча слушала мужа, постояла в раздумье и направилась в угловую комнату. Через минуту оттуда донесся женский смех. Особенно громко смеялась Майсара. Абиш нетерпеливо ждал. Но вот распахнулась дверь, и на пороге появилась Магиш. Она смущенно глядела на мужа. Вместо бешмета Магиш надела темно-вишневый бархатный камзол в талию. Он хорошо оттенял ее длинное плиссированное платье из кремового шелка. Молодая женщина отказалась от хваленой Майсарой каляпуш и от калфака, предложенного Афтаб. Калфак – круглая, вышитая бисером женская шапочка, надевающаяся на лоб. Она надела тахию с золотым шитьем, в какой была в свою первую встречу с Абишем, а поверх накинула золотистую, редко сплетенную тонкую и легкую шаль с кистями. Один конец ее она свободно обвела вокруг груди и откинула через правое плечо. Абиш с изумлением смотрел на Магиш. В новом наряде она выглядела и такой, как в первое их свидание, и новой, еще красивее. Свежей, благоухающей юностью веяло от нее. Подойдя к жене, Абиш ласково обнял ее за плечи и стал поворачивать то в одну, то в другую сторону, любуясь ее нарядом. Майсара молчала, поджав губы. Но Афтаб, будучи сама на редкость хороша собой, искренне восхищалась изящной фигурой и прелестным личиком Магиш. Афтаб не была завистлива.
«В этом платье вы еще очаровательнее, Магиш», — говорила она. «Вам оно очень идет».
«Женщины лучше нас, мужчин», — подумала Абиш с удовольствием, слушая Афтаб. «Они справедливее. Мужчина не станет восторгаться красотой другого, тем более если он сам красив». В эту минуту неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вошел Абай. Магиш не сразу сообразила, кто стоит перед нею. Густой румянец покрыл ее лицо до самых корней волос. Она вскрикнула и, закрыв тонкими белыми пальцами глаза, выбежала из комнаты. Следом за ней исчезли смущенный Афтаб и Майсара, шумно хлопая дверьми и грохоча каблуками по лестнице. Абай догадался, что происходило в комнате. Но ничего не сказал, снял малаха и прошел на почетное место. Абиш сел рядом, молча ожидая, что скажет отец. Абай коротко рассказал сыну историю Сармалы, о том, как встретился с ним в первый раз, как с той поры объединились против него все имамы и невежественные мулы городских мечетей, о грозящей ему расправе. Абай добавил, что речь идет уже не только об участии Сармалы, но и об ответственности самого Абая за его судьбу. Если ему угрожает опасность, то Абай должен быть вместе с ним. Не знаю, как бороться против тупого невежества. Лишь за то, что кто-то посмел сказать: «Не причиняйте вреда людям, уймите свои страсти, свою жажду наживы, не усугубляйте народной беды. Отцы духовные готовы на любое злодейство, на преступление». Вместо того, чтобы просвещать народ и помогать ему бороться со страшной эпидемией, духовенство само распространяет заразу. О, поистине они не только темные невежды, они фитнан-галям. Абай тут же перевел арабские слова по-русски. Презренные мира. Молодому офицеру стало немного не по себе. И в то время, как его народ терпел бедствие, он в этой самой комнате всего несколько минут назад легкомысленно забавлялся, восхищаясь нарядом своей молодой жены. В маленьком домике Данияра он чувствовал себя словно на неприступном острове среди разбушевавшегося моря. Чувствуя себя виноватым и пристыженным, Абиш стал настойчиво допытываться, чем он мог бы помочь отцу. «Пока ничем». Абаю понравилось рвение сына. «Ты лучше посоветуй, куда мне пойти, чтобы встретиться с народом. Я должен заступиться за Сармалу». Абиш подумал, что отцу не мешало бы поговорить с хазретами всех мечетей. Он сказал: «Муллы – враги Сармалы, но вы для них человек посторонний. Над вашими словами они призадумаются и, может быть, переменятся. Как знать?» Абай покачал головой. Подобно жене Павлова, Абиш не понимал возможностей своего отца, не понимал его места в этом злом мире. «С этими людьми я уже говорил заочно. Сармала много раз ссылался на меня. Их не убедишь. Эти люди, не задумываясь и не колеблясь, превратят вероотступника любого, кто посмеет напомнить им о дне Махшар, когда им придется давать ответ Богу за преступление перед прихожанами». Махшар, судный день. «А ты говоришь, иди к ним. Что ты скажешь этой мрачной кучке изуверов, черных воронов, всех этих старых суфиев, прожорливых пожилых шакирдов, смотрящих в рот своим настоятелям-имамам? Другое дело встретиться с ними перед лицом народа, чтобы народ рассудил, кто прав. Суд народный им страшен». Абиш на мгновение растерялся, услышав такие слова. Но тотчас глаза его мечтательно блеснули. Где встретиться с народом? Да хотя бы на базаре или на Иртыше, после парома на любом берегу. На реке собирается множество людей в ожидании переправы, не меньше, чем на базаре. Отец может побеседовать с народом напрямик и заступиться за Сармалу. «Вы правы, ага. Народ знает, что Сармалу послали вы. Было бы несправедливо, если бы вы сейчас его не поддержали. Во всяком случае, то, что вы говорили Сармале наедине, вы скажете теперь во всеуслышание. Вот лучшая защита Сармалы. И ваше сердце найдет, наконец, хоть малое утешение. Оно скажет, что чувствует. Я знаю, его душит молчание». Абай ничего не ответил ему. Появился Баймагамбет, и Абай, надев свой малахай, собирался уйти. Но в эту минуту в комнату вошла Афтаб вместе с прислугой, которая несла белую фарфоровую миску с кумысом. Не успела Афтаб разлить кумыс, как за дверью раздался протяжный салем. «Ассаламу алейкум!» Все повернулись к двери и сначала увидели Камчу, а затем ее владельца. Утигильды, высокого казаха с узкой черной бородой, давнего приятеля и свата Абиша. Афтаб и Майсара приветливо встретили нового гостя и усадили за стол. С этим человеком не было скучно. Он умел развеселить молодежь острым словом и отличной игрой до дамбре. При нем время летело незаметно. И придя в дом Данияра днем, Утигильды нередко оставался здесь ночевать. Была у него одна странность. Незаурядный охотник и следопыт Утигельды в городе чувствовал себя совершенно беспомощным. Он сознался Абишу. «В городе я становлюсь глупее, чем верблюд в ауле. Чуть шагну в сторону и сразу же заблужусь. Если не поручишь кому-нибудь отвозить и привозить меня, то я не найду дороги ни в твой дом, ни в свой». Два раза посланцы Абиша привозили и увозили Утигельды. И вдруг он появился без поводыря. Так как беседа с отцом все равно была прервана, Абиш не без умысла задал Утигельды коварный вопрос. «Ты же говорил нам, что в городе заблудишься с первого шагу. Как же ты все-таки добрался, Утеш? Помогли желтые собачки и Барабай?» «Барабай, паровая мельница». Автапы и Майсара весело переглянулись. А Утигельды стал рассказывать, как ни в чем не бывало. «Еще позавчера, собираясь к тебе, выехал я на самый край города и стал поперек улицы так, чтобы увидеть длинную шею Барабая, из которой идет к небу дым. Погнал коня, доскакал и поставил его хвостом к Барабаю. А потом увидел перед собой широкую улицу и пошел рысью. Что я запомнил совершенно ясно, это что, когда подъезжаешь к вам, из подворотни выбегает желтая собачонка. Тут, если сразу свернуть за угол, и будет ваш дом. Ну, я и решил, что отныне эта собачонка будет моим поводырем. С нею и в городе не пропаду. Вот так и сегодня. Доскакал я до Ертыша, повернул по широкой улице, а милая моя собачонка, дай ей бог удачи, уже лежала наготове у себя во дворе. Как только я показался, она выскочила из подворотни, я сейчас же свернул за угол и вот нашел вас». Весело закончил Утигельды. Стесняясь Абая и прикрывая лицо рукавом, Майсара заливалась смехом. У Автап, разливавший кумыс, чуть вздрагивали плечи. Абай остановил на рассказчике добрый взгляд. «Ну, а если не выбежит из подворотни желтая собачонка, как же быть тогда? Тогда я буду скакать взад и вперед по этой улице до тех пор, пока она не выскочит», — ответил Утигельды. Тут не выдержал и Абай, улыбнулся. Радостно было Абаю среди близких людей, и все же сердце его не оставляло тревога. Душа Абая была отравлена, яд словно перебродил в ней и казался все горше и горше. Все же уходя, Абай добродушно пошутил над Утигельдым. «Ну вот, зачем ему город, улица, номер дома? Есть у него желтая жучка, ему и горя мало». Вместе с Баймагамбетом Абай поехал на большой городской базар.